В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. В эфире наш «Медицинский городок». Рады слышать вас в добром здравии.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня у нас, как всегда, есть вопросы от наших слушателей, что не может, конечно, не радовать. Я думаю, мы к ним сразу и перейдем. Первый вопрос от Татьяны. Она спрашивает, полезен ли мед и можно ли им заменить сахар и употреблять регулярно. Мы о пользе меда слышим много, но вот в больших, так скажем, количествах не принесет ли он тоже вред организму? Ведь это что же сахар?
Такой интересный вопрос. Я думаю, что да. Спасибо, безусловно, Татьяна, за то, что слушаете нас, за то, что... Да, такой интересный вопрос задали. Вопрос, который, наверное, может являться поводом для обсуждения во многих передачах, но, к сожалению, даже по истечении этих многих передач истинного ответа мы не найдем. И вот почему. Медицинских исследований меда, связанных с клиническими исследованиями, это исследования, которые делаются в независимых условиях, делаются в рамках того, что ни врач, ни пациент, скажем, не могут знать о составе меда, о многих других аспектах. То есть так называемое слепое исследование. К сожалению, нет. И поэтому очень часто мы можем спорить на эмоциональном уровне. И эти эмоции будут как у людей, которые очень глубоко верят в мед, и у людей, которые спросят, а покажите мне... Вот, коллективные исследования на группе людей, которые принимали мед в течение 5-10 лет, и у них срок жизни был значительно выше. Поэтому здесь информацию нам предстоит еще собирать и собирать, слушать и слышать. Но, к сожалению, информация достаточно часто из источников, которые во многом вкладывают субъективное мнение. Но... Главный вопрос, полезен ли мед, вот если ответить на него с точки зрения субъективной, если вы позволите свою оценку сказать, я считаю, что да, скорее полезен, безусловно. То есть это продукт, который нужно отнести к важным продуктам в питании человека. Незаменим ли он? Вот очень часто такой есть подспудный вопрос еще в отношении полезности. Должен отметить, что, к сожалению, к абсолютно незаменимым он не относится. То есть люди, которые никогда не ели в жизни мед, нет ни одних исследований, ни каких-то наблюдений, что они достоверно живут меньше, достоверно болеют меньше. Пока такой объективной информации нет. Поэтому, безусловно, здесь ответ, который устроит у людей о том, что да, в меде есть много полезного, но и я думаю, что и скептики подчеркнут, к сожалению, или, к счастью для себя, некоторый аргумент о том, что вот давайте будем аккуратны на самом деле в субъективных таких представлениях. Можно ли заменить сахар и употреблять его регулярно? Можно, безусловно, можно. То есть полный отказ от сахара и замена на мед – это ситуация, которая с точки зрения анализа состава продукта, она вполне обеспечит человеку те потребности, которые дает сахар в рамках легкого доступа вот именно к этому компоненту пищи. Но насколько это полезно? Нет, к сожалению, ни одного исследования, которое бы сказало, что человек, отказываясь от сахара, полностью переходя на мед, значительно улучшает свое здоровье, хотя по отзывам большинства людей, преследующих принципы натурального питания, субъективно отмечают, что им лучше, качественнее. Но что это? Убеждение, доверие к продукту или это все-таки на самом деле эффективное медицинское воздействие? Это вопрос как таковой открытый. Ну, как в прошлой передаче Полина Борисовна вы сказали, в общем, если это добавляет человеку уверенности в жизни, то это хорошо. Я с этим соглашусь. Если это добавляет уверенность, это на самом деле хорошо. Но позвольте мне здесь сделать некоторую ремарку. Очень часто люди, не отказываясь от сахара, добавляют мед в свое питание под таким вот лозунгом, что это полезно. И это приводит к тому, что они увеличивают нагрузку состоящую из углеводов. Да, в меди в основном содержится фруктоза. То есть это более медленный всасывающийся сахар, как таковой, да. Вот. И в принципе есть исследования, которые говорят, что переход от чистого сахара, глюкозы на фруктозу, это несколько улучшает обмен сахара. Но опять же, многое зависит от дозы. Если человек много съест сахара, фруктозы, много меда, у него будут абсолютно такие же проблемы, как при избыточном потреблении сахара. Поэтому, когда человек добавляет мед, он усиливает нагрузку в питании, вот в части употребления углеводов. Здесь никаких, на самом деле, положительных свойств, к сожалению, не ожидается. Это первое. Второе. Очень часто происходит следующая ситуация. Человек отказывается от сахара и начинает употреблять мед. Я знаю много таких людей, они, значит, вот после того, как с ними поговоришь, объяснишь, насколько мы много кушаем сахара, я несколько раз привожу эти объективные исследования, и многие слышали и знают их о том, что 100 лет назад человек кушал 2 килограмма сахара в год. 2. Можете себе представить? 2 килограмма. Сейчас современный человек кушает 70 килограмм сахара в год. Это сахар, который содержится как кристаллический сахар, мы добавляем в чай, так и сладкие торты, печенье. Да, он добавляется сейчас в огромное количество продуктов. Может быть, в небольших дозах, но мы за год набираем 70 килограмм. И в результате получается, что мы за 100 лет, всего лишь за 100 лет, это всего, это маленький срок в истории человечества, в 30 с лишним раз увеличили уровень употребления сахара. И удивляемся, откуда столько проблем с сахарным диабетом, с давлением, с сердцем, с избыточной массой тела. И это, к сожалению, во многом связано с этими вещами. Ну, вот вернусь к ситуации. Человек отказывается от сахара и начинает употреблять мед. Ну, что я вижу на практике? Человек берет литровую банку меда и съедает ее за там 3-4 дня. Это же нагрузка абсолютно огромная на самом деле. То есть заменить там те же самые там 200 грамм сахара в месяц там на те же самые там 200 грамм меда, да поверьте мне, это никакой пользы не будет для человека. Человек также получит избыточные калории. Ведь любой продукт, который человек употребляет, он меряется в калориях. А калории определяют прибавку веса. И если у человека калории, употребляемые с пищей, больше, чем он их расходует, а живем мы в городе, да, сейчас зима, физическая активность, в общем, не такая, да, как летом. Значит, поэтому здесь, безусловно, возникает вот такой конфликт. Поэтому замена избыточного употребления сахара на, опять же, избыточное употребление меда, это ситуация, которая на самом деле нанесет больше вреда на самом деле человеку, чем пользы как таковой. Поэтому кушать мед столовыми ложками, да, там, значит, по 2-3 столовых ложки в день, это на самом деле абсолютно не полезно. Это те же дополнительные калории, это те же дополнительные углеводы. Поэтому здесь вот слово «полезно», безусловно, надо воспринимать как элемент, к сожалению, коварный. Но где действительно мед может оказаться очень полезным? Ну, если так сделать определенный вывод с точки зрения вот где-то золотая середина. Мед – незаменимый продукт для людей в период болезней инфекционных, это факт. Любое инфекционное заболевание, вирусная инфекция, воспаление легких, да, коронавирусная инфекция, да, значит, это важный момент, когда мед может дать дополнительную энергию для борьбы с инфекцией. Плюс у меда описываются еще и, по некоторым данным, некоторые такие позитивные антисептические свойства, то есть свойства, направленные на борьбу с инфекцией. Правда, четко надо отметить, что медом вылечить ни одну инфекцию невозможно, абсолютно невозможно. Есть мед с надеждой, что я вылечу вирус, там, пневмонии или еще что-то, это полное недоразумение. Абсолютно. Не надо. Не надо ни в коем случае здесь передергивать и фантазии какие-то допускать до, значит, ситуации, которая может быть наоборот вредна. Вот. Поэтому период инфекционных заболеваний – это дополнительный компонент к питанию. И очень важный компонент – период реабилитации. Вот переболел человек коронавирусной инфекции. Да, я вот с удовольствием, мы в прошлой передаче говорили, что рекомендуют там капли полыни, квашеную капусту, и в этом есть важные элементы питания, капуста как клетчатка, да, значит, необходимо для работы кишечника, но полагать, что это исправит ситуацию, конечно, только в комплексе можно надеяться. Также и с медом. Добавлять его в питание в период восстановления от инфекции очень важно и очень нужно. И вот здесь 2-3 столовые ложки в день при восстановлении от инфекции очень замечательный компонент питания. Во всех других ситуациях, когда человек бодр, весел, физически здоров, не болеет, вопросы профилактики очень-очень зыбкие на самом деле и, как правило, граничат с риском того, что из меда можно получить очень много энергии. И эта энергия, если не расходуется, то это приведет к избыточной массе тела. Спасибо большое.
Спасибо, Игорь Борисович. И вот продолжение вопроса от Татьяны, видимо, так развенчивая мифы о здоровье. В частности, ваше отношение к кофе. И реально ли он запрещен гипертоником? Является ли он мочегонным? И повышает ли он давление?
Спасибо еще раз за вопрос, Татьяна. Действительно, вот когда спрашивают меня о кофе, я всегда вспоминаю такой исторический экскурс. Насколько он объективен, не могу сказать. Это такая популярная была литература, связанное с тем, что если урожай кофе, значит, большой происходит в мире, да, то появляется серия статей о том, насколько кофе полезен. Вот. Если урожай кофе маленький, то появляется серия статей о том, что кофе может нанести вред организму. Это, знаете, такая вот информация, которая идет вслед или впереди продаж кофе. Поэтому мы всегда, безусловно, должны с вами, рассматривая любой продукт, питание или какой-то элемент, должны понимать, что здесь очень много информации такой, знаете, которая идет рука об руку с информацией о продаже. Ну, примеров мы видели последние не очень много, связанные, знаете, когда, значит, началась эпидемия коронавируса. Вчера буквально вспоминал, иду по магазину, вижу, лимоны продают, и вроде бы не по бешеной цене. И вспомнил, улыбнулся ситуацию, которая была в начале коронавирусной инфекции. Появились и пару статей о том, что лимоны помогают в борьбе с коронавирусной инфекцией. Все лимоны тут же слились с прилавка, цены поднялись. В общем, какие-то фантастические цены были, на самом деле. Вот. Потом появляется статья о том, что помогает там имбирь весь сметают. И поэтому прошу вас быть очень деликатным в отношении вот многих аспектов, связанных в том числе и с медом, с питанием, с кофе, воспринимая их как один из элементов здорового образа жизни, ни в коем случае их не абсолютизируя и воспринимая информацию, которую мы часто слушаем, как информацию, в том числе с некоторыми элементами коммерческой подоплеки, как за и так и против. Но если говорить вот с точки зрения такого медицинского остатка в отношении кофе, то, безусловно, здесь следует сказать, что последние годы появились серия очень серьезных медицинских исследований, которые заявили и доказали, правда, это очень скромный такой вклад, о том, что кофе оказывает протективную роль в отношении болезни печени. Вот. Кофе в умеренных количествах оказывает протективную роль в отношении головного мозга, да, значит, сердечно-сосудистой системы. Но речь идет о чем? Безусловно, о умеренном употреблении кофе. А умеренным считается 1-2 чашки кофе в день. И то, если у человека нет повышенной реакции на кофе. А это возможно. То есть здесь нужно принимать в расчет еще и индивидуальную непереносимость. Потому что человек, послушав о том, что кофе, допустим, полезно, пьет кофе, а у него давление повышается. Это не его продукт. Или пьет кофе, а у него вместо бодрости, которую он видит от коллеги по работе, у него, наоборот, апатия, истощение. Это не его продукт. То есть совершенно четко нельзя любой продукт номинировать как продукт, подходящий абсолютно всем. Это ни в коем случае, на самом деле, не должно быть. Плюс, безусловно, очень часто возникает дискуссия, какой кофе, да? Ну, значит, здесь я небольшой, наверное, специалист в рамках вот продуктовых аспектов кофе, но спрашиваю, когда специалистов, они, конечно, говорят, что это натуральный кофе, а все-таки не тот субпродукт, который достаточно часто, значит, в таком переработанном виде для быстрого приготовления предлагают для употребления. Поэтому, конечно, здесь есть аспект еще и очень большие дискуссионные аспекты и в отношении, в общем, качества и состава продукта кофе. В отношении запрещения гипертоникам как таковым, вот если говорить в общем, то, скорее всего, кофе нежелателен для людей, страдающих гипертонической болезнью. Скорее всего. Но в отношении вот этой характеристики, скорее всего, что мы можем понять? Можем понять то, что у людей, страдающих гипертонической болезнью второй и третьей стадии, то есть когда у них уже есть изменения на электрокардиограмме, да, у них есть уже признаки атеросклероза, или есть уже инфаркт миокарда перенесенный, да, или есть перенесенный инсульт. Скорее кофе не полезен, на самом деле. Но выпив одну чашку кофе, тем более слабого, я не думаю, что это спровоцирует гипертонический криз, на самом деле. Качество жизни тоже должно быть эффективным у человека. И если он эффективно принимает антигипертонические препараты, он принимает препараты для сердца, для разжижения крови, да, он полностью выполняет рекомендации, у него стабильное артериальное давление, он нормализовал массу тела, он активный, бодрый, весел, то с уверенностью могу сказать, что вероятность нанесения вреда кофе нет. Но он себя ограничивает, и выпив чашку кофе, получит дополнительные позитивные эмоции, это только поднимет ему настроение и улучшит качество его жизни. Поэтому в отношении запрещения здесь, безусловно, надо понимать следующую ситуацию. Для людей с неконтролируемой артериальной гипертензией, то есть люди, которые или не регулярно принимают препараты от давления, или они принимают препараты от давления, но есть такая категория людей, у которых давление, в общем, имеет высокие колебания, плохо контролируется, оно периодически высокое. Люди, у которых есть гипертонические кризы, как таковые, это, в общем, безусловно, нежелательно. Является ли кофе мочегонным? Отчасти да. Отчасти да. Дело в том, что функция почек, она во многом связана с уровнем артериального давления. Ну, если говорить, здоровые почки и здоровый организм. Поэтому человек, который не имеет, скажем, гипертонической болезни, не имеет патологии почек, если он выпьет кофе, то он может заметить, да, действительно, усиленный мочегонный эффект, как таковой. Ну, насколько он сильный? Ну, честно говоря, очень не сильный, такой достаточно слабый. Можно ли использовать кофе как средство мочегонное в альтернативе мочегонным препаратам? Да, абсолютно нет. Потому что когда у человека развивается задержка жидкости в организме, связанная с болезнью почек, связанная с застоем крови при сердечной недостаточности, допустим, да, при заболевании желудочно-кишечного тракта, сопровождающегося задержкой жидкости, кофе не поможет абсолютно. Вот, и поэтому полагать это как альтернативу или как компонент лекарственной терапии совершенно не надо. Вот, поэтому отношение к кофе позитивное. Значит, у здорового человека это напиток, который в большинстве своем имеет положительные оттенки, значит, вот, влияющие на качество жизни и некоторые функциональные показатели. Для больного человека кофе должно быть оговорено как отдельный самостоятельный, извините, если оговорился, отдельно самостоятельный продукт в диете. Вот. Ну, как пример, у людей с хорошо контролируемым заболеванием давления возможно 1-2 чашки в день, при условии, что он контролирует давление, у него после кофе давление не повышается. У людей, у которых плохо контролируется гипертония, нежелательно. Но и у людей, у которых на кофе возникают неблагоприятные симптомы в виде повышения давления, головной боли, может быть, другие какие-то составляющие, конечно, нужно продукт исключать, потому что все это сугубо индивидуально. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос, который от Марии Николаевны из Екатеринбурга пришел. Он спрашивает: выпадают у меня волосы и брови, расслаиваются ногти и тянущая боль в ногах выше колен. Вот к какому врачу ей обратиться в условиях, что сейчас сложно к кому бы то ни было вообще обратиться?
Да, действительно, спасибо, Мария Николаевна, что слушаете нас. Спасибо за вопрос. Симптом очень похож на симптом так называемого дефицита железа. Ну, я прошу прощения, что я пытаюсь поставить диагноз, не видя человека, не видя его анализов, и, значит, вот, предполагаю какие-то вещи на самом деле. Но дефицит железа в организме сопровождается достаточно часто выпадением волос, расслаиванием ногтей, и может в том числе давать вот такие симптомы, как тянущие боли в ногах. Если говорить с точки зрения, к какому врачу обратиться, то нужно обратиться к терапевту или к фельдшеру, то есть тот, кто выполняет функции участкового врача. Но вместе с тем, Марина Николаевна, есть возможность, и, как мы с вами говорим, часто провести профилактический осмотр, сдать общий анализ крови и посмотреть уровень гемоглобина. Если уровень гемоглобина низкий, то нужно следующим темпом сдать анализ на железо крови. Если оно низкое, то, в принципе, это окажется вот та самая частая причина, которую мы, врачи-терапевты, видим на самом деле у людей. Дело в том, что железо – это очень важный микроэлемент, который входит в состав гемоглобина, и при дефиците его синтезируется в недостаточном количестве вот этот белок, сложный белок, содержащий в том числе глобин как компонент и гем, содержащий железо. Он отвечает за переноску кислорода, и в основном основными симптомами анемии являются слабость, недомогание, повышенная утомляемость. Но вместе с тем очень часто дефицит железа может проявляться как раз в виде симптомов, которые вы описали как таковые. Дефицит железа – это достаточно распространенная ситуация для женщины. Вообще она очень часто начинается даже с рождения у девочки, потому что если у мамы во время беременности была железодефицитная анемия, как говорят наши акушеры-гинекологи, а раньше это было, к сожалению, сплошь и рядом, потому что не было эффективных препаратов, диагностика была все-таки не на том, в общем, таком достаточно высоком уровне, хотя бы условно, диагноз анемии, железодефицит ставили достаточно хорошо. Наши учителя, они значительно лучше знали нашу клинику у пациентов, потому что очень внимательно относились к симптомам как таковым. Но современные лаборатории имеют на порядок лучшие аппараты, и этот диагноз устанавливают на ранних стадиях и значительно эффективно. Так вот, если девочка родилась от мамы, у которой во время беременности была железодефицитная анемия, то девочка уже рождается с дефицитом железа. И в период ее созревания она, к сожалению, потом этот дефицит железа реализует. И он усиливается в период активной жизни женщины. В последующем это все приводит как раз к железодефицитной анемии. Иногда яркой, иногда скрытой в виде вот таких вот на самом деле симптомов. То есть здесь для того, чтобы их устранить, нужно принимать лечение железодефицитной анемии. Это прием препаратов железа. Их сейчас огромное количество, очень хорошо переносит, очень эффективны. Дозы там всего одна таблетка в день, и по сравнению там с 6-8, как лет 10-15 назад нужно было принимать очень большие дозы препаратов. Сейчас с этим все значительно проще и эффективнее. Поэтому нужно обратиться к терапевту. В качестве обследования можно сдать общий анализ крови и начать, в общем, с этих данных, а в дальнейшем уже, безусловно, выйти на, возможно, другие, более редкие причины данных симптомов. Спасибо.
Спасибо. Вопрос от нашей такой внимательной слушательницы из Белоярского района. Она просит объяснить слова Поля Брега «важнее не сила, а гибкость». Говорит, что вы как-то цитировали это слова в одной из наших прошлых передач. Вот если вы понимаете, о чем речь, то вот просит прокомментировать.
Спасибо большое за то, что слушаете нас, да, и внимательно отмечаете. Вот, действительно, у нас была передача, был ответ на вопрос по поводу лечебного голодания, система Поли Брега. Я, как и в той передаче, и в этой передаче должен извиниться, потому что, к сожалению, я, наверное, не большой знаток, на самом деле, системы Поли Брега. Я с его книгой знакомился, читал, но еще раз говорю, к сожалению, глубоко, вот несколько раз мне не хватало внимания ее дочитать, потому что я начинал с ним заочно дискутировать по поводу многих утверждений, по поводу многих систем, которые он предлагает. Дискуссия была связана с тем, в первую очередь, а на основании чего эта система была принята, да? Вот, то есть голодание вот по такой-то периодичности, там, раз в неделю, там, да, несколько дней, там, в месяц, да, определенный цикл в год, где, какие исследования. То есть, если он был, конечно, великим наблюдателем, то вот было бы чудесно, если бы он это обосновал. Но вот таких обоснований я не видел, поэтому в основном уходил в дискуссии как таковые, и прошу меня извинить, что я могу какие-то элементы в его системе неправильно представлять, как-то интерпретировать, но это я вам в общем говорю по поводу вот отношений. Общее отношение к его системе, простите меня, оно скептическое. Скептическое в том, что она у него слишком формализована. Он зажал ее в рамки, а каким образом он эти рамки подобрал, не обоснован. Но вместе с тем, по сути этой системы, я как врач, как человек, который читает литературу научную, популярную, я с ним соглашусь. Потому что голодание, особенно интервальное голодание, как сейчас есть такой модный научный термин, на самом деле, оно показало свою очень, очень высокую силу. Силу в рамках поддержания здоровья. Это общая беда. И я думаю, ни один врач не сможет на самом деле здесь противопоставить аргументы общей беде. Общая беда, мы катастрофически полнеем. Население развитых стран, население Российской Федерации катастрофически прибавляет вес. На самом деле, это статистика официальная. За, ну, я не беру статистику последних несколько лет, она, безусловно, изменена коронавирусной инфекцией, другими составляющими. Но если посмотреть динамику с 2008 по 2018 год, как демонстрируют некоторые исследования, среднестатистический человек прибавил несколько килограммов. А к чему это ведет? Мы даже имеем нестабильный вес. Мы имеем положительный вес, а положительный вес – это сердечно-сосудистые заболевания, заболевания суставов, это онкологические заболевания, это огромное количество проблем на самом деле. И поэтому как с этим бороться? Или это строгая диета, ну согласитесь, вот как бы врач, и как бы я ни рассказывал о том, что надо считать калории, да, вот что мы съели с вами, допустим, гречневой каши, да, 200 грамм, да, значит, порцию капусты и свеклу, да, допустим, пол свеклы. И в идеале было бы посчитать, что в каше, допустим, значит, там, ну, я условно говорю, там, значит, 200 калорий, да, капуста там очень мало калорий, свекли там, допустим, калорий там 30-50, да, в зависимости от порции. Вот мы съели на завтрак, условно говоря, там 200. Но это же никто не делает на самом деле. Это скучно, это сложно, это непонятно. Вот. И поэтому, к сожалению, вот настоящий этап борьбы у нас с алиментарно зависимыми заболеваниями, с заболеваниями, которые связаны с избыточным весом, это в основном этап конкуренции и этап уже лечения последствий. Вот человек приходит на прием, ну, нет таких людей, я не видел в последнее время, но будем брать до коронавирусную эпоху. И говорит, вот у меня нормальная масса тела, да, давайте вот составим программу здоровья. Ну, нет таких людей. Это что-то из области, наверное, исключения как такового. Приходит уже с болезнями, с избыточной массой тела, и как с этим бороться? А бороться как раз диетой и плюс интервальным голоданием. То, что интервальное голодание, когда человек определенный период времени, скажем, раз в неделю, допускает гипокалорийные дни, да, или голодает при сохранении жидкости, при отсутствии противопоказаний, конечно, то есть здесь четко надо понимать, при отсутствии противопоказаний, это наиболее эффективно позволяет ему нормализовать массу тела, наиболее эффективно и просто помогает ему понять программу, что и с чем делать, там, не убирать что-то, не заменять что-то, а составить эти вещи. Поэтому вот ядро его представления, оно совершенно очевидно. Он ли первооткрыватель? Да нет, конечно. Сила лечебного голодания была открыта задолго до, значит, его вещей. Его уникальный талант – это талант лектора, талант увлекающегося человека, который объясняет, талант переложить все это в простую систему как таковую. Да? И поэтому здесь вместе с отрицанием как бы, этой системы я хочу сказать, что внутри ядро-то оно очень близко и практически идентично современным представлениям по, значит, вот, поддержание здорового образа жизни, по нормализации массы тела и по применению лечебного голодания. Нужно ли голодать человеку, у которого нормальная масса тела или даже низкая масса тела? Ну, конечно, нет. Тоже надо понимать, кому и что. Я не помню его слова, цитировал я или не цитировал, говорил, не говорил. Мне кажется, не говорил, простите меня, но если вы слышали, то я вам больше доверяю. Важнее не сила, а гибкость. Не могу интерпретировать эти слова из его уст как таковых. потому что, безусловно, было бы идеально расшифровку получить от автора. Но если вам интересно вот этот термин, потому что этот термин на самом деле сейчас принимается ведь и обсуждается не сила, а гибкость в самых разных философских системах, психологической системе жизни, системе здорового образа жизни, еще и до Поля Брега на самом деле это изучалось. Этот термин очень часто обсуждается в рамках такого понятия, как стрессоустойчивость. И он был и до Поля Брега, и без Поля Брега использовался как таковой. Я не думаю, что, может, я заблуждаюсь, извините, я не думаю, что это чисто его, в общем, такой вот авторский термин как таковой. Не сила, а гибкость, это очень часто такие пословицы философские, восточные, которые мы, в общем, достаточно часто философские рассуждения в этом плане, о силе и гибкость, еще философских течений и китайцев, и японцев слышали, сказано еще до нашей эры как таковой. Это мудрость человека, на самом деле, мне кажется, содержится в этой ситуации. С точки зрения современного человека и с точки зрения современной философии, важнее сила и гибкость, это очень четко сейчас соответствует такому понятию, как стрессоустойчивость. Ну, как мне кажется, извините меня за личную интерпретацию. Дело в том, что, как показывает современное исследование по стрессу, если человек гибкий, если он изменяет условия жизни под те обстоятельства, которые происходят, то, безусловно, не разрушая внутренний стержень, то он, как правило, более эффективно справляется с теми внешними условиями, которые представляет ему жизнь и сохраняет, на самом деле, себя. Если же человек внешним условиям больше сопротивляется, да, не изменяет свои некоторые представления, да, в этой ситуации, конечно же, во-первых, ему приходится бороться с внешними обстоятельствами, с усиленными на самом деле направлениями, и, к сожалению, как показывает жизнь, это приводит к тому, что человек ломается, истощается, он все свои физические, эмоциональные, психологические ресурсы тратит на сопротивление изменяющимся обстоятельствам, и это приводит, конечно же, к его эмоциональному истощению, физическому истощению как таковому. Поэтому здесь, мне кажется, содержится очень интересный такой элемент, о котором мы можем все с вами подумать, насколько мы должны быть более деликатными, более гибкими в рамках изменяющихся обстоятельств. Ну, вот как пример, допустим, случилась эпидемия коронавирусной инфекции. Немногие смогли адаптироваться, немногие смогли поменять свои установки, немногие смогли изменить свой образ жизни. Вы вспомните, как тяжело было на самом деле в самом начале привыкать к ношению маски, а как тяжело было привыкать к ношению перчаток или обработке рук антисептиками, как тяжело привыкнуть к системе измененной медицинской помощи, к измененным социальным условиям, работы и многим другим аспектам. Но тот, кто не смог изменить и адаптировать себя к этим условиям, как правило, истощался и, идя наперекор, получал очень много, в общем, негативных факторов. Конечно, я чувствую прям фактически слова оппонентов о том, что принципы, многие аспекты важно отстаивать, и я ни в коем случае это не отрицаю, если это те же ведро человека, которые неприкосновенные, здесь вопрос отдельный. Но если говорить о силе этой фразы для здоровья, то, безусловно, мы должны ее применить, по крайней мере, к следующим моментам, которые я очень часто говорю своим пациентам в наших таких полуфилософских беседах. Каждые 10 лет человек должен пересматривать образ жизни. Абсолютно. Причем это начиная с детства, хотя, конечно, скорее всего, это мои фантазии. Исполнилось ребенку 10 лет, он должен изменить многие параметры жизни, гигиены и аспектов, скажем, учебы. Исполнилось молодому человеку 20 лет. Все, что было до 20 лет, он должен пересмотреть в рамках других аспектов требований. Ну, если брать ближе, скажем, кстати, к нам, людям старшего поколения. Жизнь до 40 лет и после 40 лет – это две совершенно разные жизни, когда совершенно непозволительно себе после 40 лет кушать так, как ты кушал до 40 лет, не заниматься физической активностью так до 40 лет, значит, после 40 лет, как ты не занимался физической активностью после 40 лет. Иначе случается катастрофа. Вы посмотрите, количество инфарктов и инсультов у молодых людей после 40 лет, оно же просто вызывает отрыв и какой-то кошмар. А ведь это все вещи, которые закладываются за 10 лет, как минимум, после того. Такая же ситуация в отношении 50 лет, на самом деле. Еще более строгая диета, еще более внимание к здоровью, физической активности. Это элементы гибкости, которые мы с вами должны воспринимать. Я прошу прощения за мои такие вот философские рассуждения, но если они окажутся полезными, я буду очень рад. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Еще вопрос один от той же слушательницы. Она говорит, сестра переболела простудой, и сейчас, приходя с улицы, вся мокрая. Я так понимаю, видимо, о слабости идет речь. Вот почему это происходит, спрашивает она.
Да, спасибо большое. Действительно, это симптом, который очень часто вписывается в так называемый поствирусный синдром. То есть синдром, который возникает у людей, переболевших любым вирусным заболеванием. Будь то грипп, будь то парагрипп, просто простудная какая-то вирусная инфекция, да, или коронавирус. Дело в том, что любой вирус не заканчивается с нормализацией температуры и тем, что заканчиваются симптомы кашля, насморка и так далее и тому подобное. Как показывает практика, любой вирус у разных людей по-разному, но может до полугода, в некоторых до года, оставить так называемые изменения в органах и системах. И одни из наиболее частых изменений, связанные с работой сосудов, так называемая вегетососудистая дистония. Дело в том, что после вируса у человека начинает совершенно по-другому работать сосудистая система на уровне органов и тканей. Вот. И поэтому физическая нагрузка переносится плохо. У человека сосуды расширены, у него слабость. У человека повышенное потоотделение и утомляемость, как таковая, связана опять же вот с нарушением работы периферических сосудов. Это могут быть и нарушения терморегуляции после вирусной как таковой. Бояться этого или не бояться? Не бояться, потому что это встречается, в общем, к сожалению, нередко. Но в идеале было бы замечательно человеку при наличии таких симптомов пройти хоть бы легкий профосмотр. Сдать общий анализ крови, сдать общий анализ мочи и биохимическое исследование, и электрокардиограмму как таковую. Ну, я думаю, флюорографию раз в год, если не делали, нужно сделать. Если в этих анализах отклонений нет, то, в общем, проходить реабилитацию, как мы в предыдущей передаче говорили. Питание здоровое, очень правильно, физическая активность, то, что ходит сестра, это очень правильно. Минимум 30-60 минут в день, очень медленно и очень комфортной ходьбы нужно. Но, безусловно, в комфортных условиях, чтобы не простыть и не, на самом деле, не переохладиться. Нужно быть очень деликатным к одежде. То есть если куда-то сходили в магазин, вымокли, то переодеваться чаще, потому что хуже, безусловно, с физической точки зрения, если это вот, человеку нужно опять куда-то бежать по делам, он имеет очень высокие риски переохлаждения. Здесь резко нарушается вопрос теплоотдачи как таковой. Вот. И в этой ситуации, в общем, вести вот по данной программе. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос от Галины Ивановны из села Клиновское. Прошла УЗИ печени, обнаружили диффузные изменения. Что это такое и как это лечить?
Галина Ивановна, спасибо за то, что слушаете нас. Должен вам сказать, что пугаться вот этих изменений, диффузных изменений, ни в коем случае нельзя. Дело в том, что это абсолютно не специфические изменения, которые могут соответствовать абсолютно здоровой печени как таковой. Отчасти эти диффузные изменения в печени бывают связаны с так называемым стеатозом печени. Если есть избыточная масса тела, то есть лишний килограмм, если есть ожирение, то, как правило, эти диффузные изменения соответствуют диагнозу стеатоз печени. Стеатоз печени – это не опасное заболевание, это отражение нарушения обмена в организме. Иногда, правда, стеатоз печени может переходить в следующую стадию – стеатогепатит. для того, чтобы установить, есть этот статогепатит или нет, то есть более такая продвинутая, активная стадия заболевания, нужно сдать кровь из биохимические анализы. Вот. Можно расширенный показатель сделать. Если нет возможности, то хотя бы нужно сделать один единственный показатель аланиновую трансаминазу, так называемую АЛТ. Если этот показатель нормальный, то в печени клетки не разрушаются, и вот эта жировая дистрофия большой угрозы не несет. Но в идеале, безусловно, если есть избыточная масса тела, то основным аспектом лечения диффузных изменений печени будет нормализация массы тела. Потому что эти диффузные изменения связаны с тем, что жиры в печени задерживают ультразвук. И вот такая картинка как проявляется. Поэтому сами по себе эти изменения ни о чем плохом не говорят. Чаще всего они не несут в себе никакого патологического смысла. В идеале это повод для того, чтобы сдать биохимию. Если в биохимии есть отклонения, то эти отклонения нужно лечить в рамках вот воспалительного заболевания печени. Вот. А для того, чтобы эти изменения убрать и чтобы они в будущем не привели никаким негативным последствиям, нужно сесть на диету, восстановить вес, и тогда они самостоятельно при нормализации веса полностью уйдут. В этом плане все, в общем, достаточно просто и оптимистично. Спасибо.
И следующий вопрос. К какому врачу обратиться при недержании мочи? Что, с чем это может быть, с какими заболеваниями связано?
Да, действительно, в общем, такое состояние, как недержание мочи, достаточно распространенное заболевание, к сожалению, очень сильно нарушающее качество жизни, как показывают специалисты, урологи, гинекологи. К ним, кстати, в первую очередь надо обратиться, гинекологам и урологам, это встречается в определенной возрастной группе, практически у каждой пятой женщины, в меньшем проценте у мужчин. Но вместе с тем это состояние, безусловно, которое целесообразно подвергать обследованию и лечению. Факторами риска являются возраст, многократные роды, факторами риска являются стрессы, воспалительные заболевания мочевыводящих путей как таковых. И поэтому для того, чтобы, собственно, значит, это состояние эффективно контролировать, нужно начать с обследования. Обследование начинается с очень простого анализа, общий анализ мочи, который покажет, есть или нет воспаления в мочевыводящих путях. А в дальнейшем, безусловно, обследование проводится у гинеколога, потому что здесь очень много ассоциированных состояний, которые гинеколог диагностирует и лечит, и у уролога, специалиста, который занимается данной проблемы. Лечение возможно и консервативное, то есть применяются методы лекарственной терапии. В некоторых ситуациях врачи, гинекологи, урологи предлагают все-таки даже и хирургическое лечение. Оно очень эффективно помогает, но, безусловно, там, когда консервативная терапия не работает.
Спасибо. И последний вопрос у нас на сегодня. Он от Любови Михайловны из Екатеринбурга. Ей 75 лет, хотя мне больше кажется, это не вопрос, наверное, а крик души в современных условиях. Она говорит, была боль в спине, вызвала на дом участкового врача, попросила направление на анализы. Врач направление не выписала, сказала, что вам запрещено ходить в поликлинику, нужно находиться дома на самоизоляции, а все обращения к врачам оформлять через компьютер, а у меня его нет. Вот что делать? Мне кажется, это очень распространенная сейчас вещь, и такой риторический вопрос.
К сожалению, да, вопрос риторический. Ну, вот чисто по-человечески, конечно, не могу дать ответ. Вот, честно говоря, как, если у человека нет компьютера, его заставляют через компьютер это делать, это какие-то, не знаю даже как по-человечески выразиться, ситуации нечеловеческие на самом деле. Просто нечеловеческие ситуации, связанные, к сожалению, иногда еще и с тем, что врач, наверное, не может выписать анализы, потому что эти анализы не делаются, больница полностью перешла на обслуживание больных коронавирусной инфекцией. Я понимаю, что вот надо объяснить человеку, что больница закрыта на такую эпидемию, и в 75 лет идти сдавать анализ крови, анализ мочи на пике, мы сейчас на пике коронавирусной инфекции, это достоверно привести к тому, что человек получит коронавирусную инфекцию. В идеале было бы, конечно, чтобы врач, наверное, так и объяснил, может быть, здесь какое-то недопонимание или какие-то вещи, так сказать, не сказаны, трудно анализировать, но объективно объективно мы должны признать, что во многом плановая помощь сейчас, конечно, она сокращена. В связи с тем, что огромное количество учреждений переведено на помощь больным коронавирусной инфекцией. Мы каждый день видим с вами статистику, практически уже 400 человек, это ежедневная статистика, которую публикуют в рамках заболевания коронавирусной инфекцией. Но бушует еще и острый респираторный вирусный инфекции. В неделю заболевает несколько десятков тысяч пациентов другими вирусными инфекциями, как таковыми, вот, которые не устанавливают как коронавирусная инфекция врачи, которые этот диагноз проводят на самом деле. Вот, поэтому, безусловно, любое посещение здесь, оно крайне опасно, по сути своей. Если врач, как это должно быть по закону, если врач установил опасный симптом боли в спине, да, безусловно, он должен это определить на месте, сдачу анализов и выписать направление, определить, как это на самом деле сдать. Если у человека есть возможность, ну, боюсь, что это не всем возможно, конечно, в силу финансовых и других ограничений, но если есть возможность, то сейчас много лабораторий, безусловно, предлагает забор анализов на дому. То есть выезжает, делает исследования, берет кровь, мочу, и это облегчает на самом деле диагностические этапы, резко сокращает риски получения инфекции, по сути своей, при обращении в поликлинику, там, где концентрация пациентов, болеющих респираторными инфекциями, просто, вы сами понимаете, насколько запредельно высока, как такова. Вот. Что делать? Если врач установил симптом как опасный для жизни, то, безусловно, здесь он в дальнейшем решает вопрос, что дальше делать. Если врач ответил на вопрос о том, что боль в спине не несет опасный характер, связана, скажем, с остеохондрозом, с какими-то более серьезными отклонениями, но не опасными для жизни в рамках ущемления нервного корешка или обострения грыжи позвоночных, в этой ситуации, конечно, надо признать ситуацию изменившихся обстоятельств и начать лечение дома, как таковых. Но аспекты, как таковые, сложности забора анализов, они признаются. Я боюсь, что я не ответил на этот вопрос, потому что, к сожалению, здесь вопрос организационный, вопрос, связанный с организацией медицинской помощи, как таковой. И у меня нет, к сожалению, никаких ресурсов и резервов на эту организацию повлиять. Могу только чисто по-человечески, безусловно, прокомментировать некоторые ситуации, но я надеюсь, в некоторых тонах моего ответа они были отражены. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Действительно, ну, видимо, только ждать, надеяться, что в ближайшее время, ну, может быть, в связи с вакцинацией или какими-то другими причинами эта ситуация начнет улучшаться с коронавирусной инфекцией. И все-таки мы когда-нибудь вернемся к той жизни, которая была у нас вот уже, ну, фактически год назад, даже, наверное, больше.
Ну, в какой-то ситуации, да, я вот ответил, да, Полина Борисовна, но думаю, что давайте попробуем, Любовь Михайловна, все равно немножко помочь, на самом деле, да. Если это боль в спине при поворотах, при наклонах, то есть боль позвоночная, то, безусловно, в подавляющем большинстве случаев эта боль не несет угрозы как таковой. Если это боль в грудном отделе позвоночника как такового, да, за грудиной как таковая, то это боль, которая может быть опасна. Здесь, безусловно, если эта боль продолжается и врач не ответил на вопрос, то нужно вызвать скорую помощь для того, чтобы она сделала кардиограмму. Сделав кардиограмму, исключив инфаркт миокарда, да, значит, в грудном отделе позвоночника здесь исключит самое грозное заболевание. То есть самое главное здесь, Любовь Михайловна, просто понять, что, значит, боль в поясничном отделе позвоночника чаще всего не опасная, боль другой локализации, после осмотра врача требует исключения инфаркта. Если инфаркт исключили, здесь спокойным образом в амбулаторных условиях принимать лекарственные препараты, соблюдать меры физического покоя и анализы здесь, на самом деле, кровь и моча, они имеют очень условное значение, поэтому затрачивать огромное количество сил и энергии на то, чтобы действительно вот сдать общий анализ крови без температуры, без признаков нарушения мочеиспускания, нецелесообразно. Поэтому здесь я, наверное, скажу несколько слов, связанных с тем, что не стоит здесь, в общем, считать, что эти анализы являются принципиально важными. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Но надеюсь, что все-таки вот наши эти программы «Медицинский городок» хоть как-то сейчас помогают, когда офлайн, так скажем, сложно попасть к врачам, но вот лечим посредством даже нашего радио и посредством телефонной связи мы с вами общаемся. Но что делать, реалии времени такие сейчас, что хоть какая-то возможность помочь, ответить на вопрос, хотя проконсультировать, это уже хорошо. И спасибо вам большое за то, что такая возможность у нас есть.
Спасибо, Полина Борисовна. Я заметил, что в наших передачах мы все ближе и ближе, все чаще и чаще пытаемся поставить диагноз, все ближе и ближе пытаемся определить направление терапии, хотя все медицинские передачи, они находятся под определенным, скажем так, прессингом, не рекомендуется врачам ставить вещи, но мы стараемся деликатно человеку все-таки отделить опасное от неопасного направления терапии, как оптимизировать эти шаги. И я надеюсь, что это помогает нашим пациентам. Спасибо вам, Полина Борисовна. Спасибо, уважаемые слушатели, за то, что активно участвуете в наших передачах. Это прямо спасибо. Всего доброго. Не болейте, храни вас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41. 278-96-41, код Екатеринбурга 343.